Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, конечно, очень хочется поговорить о чем-то позитивном, но такая у нас жизнь, что вот, как говорил наш незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никогда не было, и вот опять. Вот у нас постоянно что-то опять происходит, и вот опять произошло. Причем самое печальное, что все это произошло на Святой Земле, и как бы мы ни хотели абстрагироваться от всевозможных политических новостей, здесь, к сожалению, эта новость не совсем политическая, или не только политическая, поскольку даже и Святейший Патриарх сразу же отреагировал и призвал всех молиться о мире. Но, судя по новостям, как-то не очень похоже на то, что это в ближайшее время наступит. Но самое, мне кажется, печальное, что мы не очень понимаем характер того, что происходит. Мне попался сюжет один такой, заснятый на мобильник в секторе Газа, где женщина, узнавшая о том, что ее муж погиб, она радостно бежит по городу, кричит, что она счастлива, что ее муж шахид, и ей нужно срочно этой радостью поделиться с собственной дочерью. К чему бы это я вспомнила? К тому, что эта война, она совершенно явно носит религиозный оттенок. Мы, честно говоря, не очень себе представляем, что такое религиозные войны, поскольку мы люди мирные, и у нас даже бронепоезд не стоит на запасном пути. И поскольку это все на таком маленьком пятачке, важном для христиан, мусульман, иудеев происходит, надо, наверное, как-то для себя определиться, вот мы как христиане, как мы к этому относимся.
Ну, я прежде всего, несмотря на профильное образование, не хотел бы давать каких-то политологических оценок или оценок с точки зрения состояния международных отношений. Во-первых, их сегодня уже и так довольно много. При желании можно найти вполне качественную аналитику. Что касается отношений, то ну, вот глобально, мне кажется, непосредственная реакция и вот такое основное, что ли, отношение, оно выражено в тех словах, которые обратил ко всем Святейший Патриарх в призыве к молитве, к установлению справедливого мира. Конечно, этот конфликт, он касается глубинных, я бы так это сформулировал, глубинной идентичности людей, народов, культур, а это значит, что и религиозная мотивация здесь присутствует. Я просто как раз на днях говорил в лекции студентам, вне контекста происходящих событий, но говорил о вот глубинности религиозных убеждений, о том, что, в общем, по большому счету есть две темы, которые всегда будут чрезвычайно сложными, болезненными, если задевать эти темы. Это религиозная и национальная тема, и здесь нужно действовать чрезвычайно осторожно, аккуратно и понимать, что никакими там схемами, надеждами и уверениями в том, что вот все проблемы решены, и теперь вот это вот построено по каким-то правилам общество будет жить мирно и счастливо без приложения дополнительных усилий, и все риски, так сказать, нивелированы. Это все, конечно, находится в области благопожеланий, а не того, что называется реальная жизнь, там, реальная политика, если угодно. И мы, в общем, являемся сейчас свидетелями этого всего на личном уровне. Мне кажется, что, конечно, человек не может не сочувствовать тем мирным жителям, в первую очередь, которые погибли или пострадали в результате вот происходящих событий, независимо от того, на какой стороне они находятся. Я имею в виду людей без оружия. Если говорить о людях с оружием, то очень хорошо, мне кажется, об этом на днях написал Александр Сергеевич Ходаковский. Если точно не процитирую, но мысль такая, что вот война определяет обстоятельства, но человек на войне определяет свое поведение сам. И человек с оружием, собственно, его слова весомы, потому что это человек, который участвует, да, в военных действиях и давно, и он говорит о том, что для человека с оружием, конечно, это возможно, ну, понимание того, что поверженного противника не добивают, это просто передаю, да, его мысль и слова о том, что это вот там, условно говоря, при там, штурме какого-то дома, в котором помимо военных есть гражданские, в том числе и молитва для воина-христианина, чтобы гражданские не пострадали, это оказание помощи взятому в плен, если это помощь ему требуется, ну и так далее. Да,
то есть... Вот цитаты делились, я, может, даже просто ее
да,
прочитаю.
Да.
«Война определяет последствия, но человек в войне определяет себя сам. Если ты не убивал пленных, не добивал раненого врага, а оказывал ему помощь, если ты делал все, чтобы гражданское население не становилось заложником войны и создавал коридоры для эвакуации, если ты молил Бога, чтобы жители, спасающиеся в подвале многоэтажки, пока ты штурмуешь их дом, не пострадали, и первым делом лезешь после штурма к ним, чтобы понять их состояние и оказать помощь, не задумываясь над тем, там лояльные или ненавидящие тебя, ты хоть и в войне, но со Христом, и твоя война другая». Ну, вот такая цитата Александра Ходаковского, которой многие в последние дни делились.
Ну, это как раз, собственно, не требует никаких комментариев, потому что все сказано. Но все чаще слышишь комментарии политологов о том, что мы вступили в довольно длительный период войн всевозможных. И контраст с нашим мироощущением длительной жизни в мирное время – он настолько огромен, что нам сориентироваться внутри себя даже очень трудно. Дело даже не в том, кто там патриот, а кто нет. А дело в том, что человек все-таки так или иначе с трудом привыкает, согласно Евангелию, жить сегодняшним днем. Как правило, человек все-таки предпочитает хотя бы на какую-то небольшую перспективу вперед свою жизнь просчитывать, или, как ему кажется, просчитывать. Хотя и говорят, что если хочешь насмешить Бога, расскажи ему про свои планы. Но это становится все более актуально, и к этому внутренне нужно как-то подготовиться. А можно ли к этому подготовиться, в принципе?
Ну, это зависит и от человека, и от того, к чему надо готовиться. Если вот говорить вне, может быть, такого непосредственного контекста, который мы сейчас обсуждаем, то я не вижу противоречия в том, что человек должен быть готов к тому, что все что угодно может произойти, и в том числе и день, там, сегодняшний для него может оказаться последним, я имею в виду христианин. И при этом это совершенно не означает, что он не должен какие-то планы строить. То есть вопрос не в том, что христианину запрещено строить планы, он должен сидеть и ждать, вот что там, упадет кирпич на голову или нет. Он должен просто готовиться к правильному принятию вот этого там падающего кирпича или еще чего-то происходящего. Это не отменяет построение планов, потому что каждый из нас в той или иной степени отвечает там за семью, близких, родственников, друзей, там, коллег и так далее. У кого-то эта ответственность, она колоссальная, и там невозможно без какого-то планирования в рамках вот профессиональной своей составляющей ответственности и так далее. Вот. А если же говорить вот о том, что вы сейчас сказали, то одно маленькое уточнение очень важно. Вы сказали, длительный период, он длительный с точки зрения жизни человека или поколения. С точки зрения истории человечества, это как раз то, о чем сейчас активно говорят там, политологи, историки и другие специалисты области человеческих отношений, что как раз-таки, к сожалению, великому, намного более, ну, не то чтобы естественным, да, часто встречающимся в истории человечества являются именно периоды войн, а не их отсутствие. Другое дело, что войны очень сильно изменились, да, и если даже согласиться, что вот какие-то вещи проходят в той же логике, в которой проходили они где-нибудь там в Древней Греции, в классическую или даже доклассическую эпоху, то вот сам характер войны и возможность, и применяющееся оружие, и возможность уничтожения большого количества людей, все вот это сильно изменилось, конечно, с тех пор. Но, к сожалению, опять же, мы пытаемся здесь говорить о христианском мировосприятии, да, с позиции христианского мировосприятия. Здесь мы должны понимать, что падшая человеческая природа, она не может исключить, то есть она не предполагает создание такого мира, в котором не будет войны. И, в общем-то, то, что сейчас происходит, это просто это подтверждает. Да? То есть, скорее, вот этот вот период, который нам кажется длительным, ну, потому что там на памяти там, поколения или поколений нескольких не было такого рода масштабных конфликтов, это скорее, к сожалению, великому исключение, чем правило. И, как мы видим, человечество не очень-то делала из этого периода выводы, полагаясь, верные, полагаясь, видимо, что оно вот автоматически дальше будет вот так. Нет, автоматически ничего вот так не происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Я почему говорю о том, что нужно что-то, по-видимому, менять и в себе, и в своем отношении даже к церковной жизни, потому что даже святейший патриарх вот в воскресенье, в день памяти преподобного Сергия в Троице-Сергой Лавре, говорил о том, что монахи не должны сейчас, вот в этот момент, считать, что их главная задача – сидеть в келье и молиться. Нужно идти туда, где нужна помощь. Нужно идти вот, помогать раненым, заниматься какими-то конкретными делами, вот, конкретно связанными с тем, что происходит именно сейчас. А если это касается монахов, я делаю вывод, что это автоматически касается и нас, так или иначе. То есть нам что-то нужно в своей жизни, в своем отношении к церковной жизни пересматривать.
Да, спасибо, что вы обратили внимание на это слово патриарха, которое было обращено вот по окончанию трапезы праздничной к присутствовавшим. И, конечно, оно, я думаю, для кого-то было, может быть, в чем-то неожиданным, но я думаю, что вы правы, я думаю, что это, конечно, несмотря на обращение прямое к монахам, оно касается всех. Но там, во-первых, аудитория была преимущественно монашествующих, да, а во-вторых, я думаю, святейший как раз-таки исходил из того, что сегодня по факту того, кто находится в госпиталях, кто занимается социальным служением и прочее, это преимущественно миряне или белые священники. И, ну, потому что вот как-то вроде монахи, они в монастырях, и патриарх не говорил, я, по крайней мере, у меня не осталось такого впечатления, я помню это слово, хорошо я его читал внимательно, он не говорил, что монахи сейчас не должны там только молиться, он как раз говорил о важности молитвы, о том, какой должна быть эта молитва, но при этом он сказал, что, конечно, и прямое действие, да, подобно тому, как наши предки это совершали, предки, которые были монахами, да, он и преподобного Сергия, собственно, естественно, вспомнил, поскольку все это проходило не просто в Лавре, а вот в один из дней, когда мы вспоминаем, церковь особо вспоминает преподобного Сергия. Вот, то, конечно, вот я думаю, поэтому это прозвучало.
Я себе позволю одну небольшую цитату из этого слова. Он сказал: кто-то скажет, ну, я политикой не занимаюсь, а можно себе представить преподобного Сергия, который в ответ на призыв Дмитрия Донского сказал бы, пожав плечами, я политикой не занимаюсь, вы там сами с Мамаем как-то разбирайтесь. Невозможно. Это я к тому, что мы все время как-то стараемся дистанцироваться от вот этой вот, как принято говорить, актуальной повесточки. Вот эта самая повесточка, она настолько сейчас становится на первый план, что никак ты ее ни на какой лошади не объедешь.
Ну да, но это же касается, конечно, и самой повестки, потому что, как мне кажется, Святейший здесь говорит о том, что, там, скажем, то, что вот эта даже фраза «я политикой не занимаюсь», там, скажем, в такое спокойное мирное время, означающее, что вот есть какая-то там межпартийная политическая борьба, да, и понятно, что церковь не является актором этих отношений, она не вступает, так сказать, в эти отношения и, там, я не знаю, не приветствует одних кандидатов, не борется с другими и прочее. Но здесь речь идет не о какой-то, не о политике, как там, скажем, партийной борьбе, как о борьбе за власть. Здесь речь идет о политике, как о происходящих событиях, определяющих настоящее будущее страны, общества, мира в действительности сегодня. И, конечно, и вот он недаром ведь апеллирует к примеру преподобного Сергия, да, это же не вопрос, там мало ли какие у князей были свои там ситуации, простите за бедность речи, разборки и так далее, не об этом патриарх говорил, не в этом принимал участие преподобный Сергий.
Ну, таким образом, мы какие для себя, вот мы миряне, мы живем, в общем-то, пока абсолютно такой же жизнью, которой жили до начала всех этих бурных событий. Мы каким образом должны меняться? И должны ли мы это делать неким усилием воли внутренним? Или мы должны ждать определенного стечения обстоятельств, которые так или иначе потребуют от нас этих изменений?
Ну, я не вполне готов согласиться с тезисом о том, что мы живем ровно такой же жизнью. Очень многие в той или иной степени и понимают, и ощущают, и участвуют в происходящем, да, вот, скажем, даже если взять духовенство в Русской Церкви, то многие участвовали в организации помощи и беженцам, и пострадавшим, и ходят к раненым, и встречаются с солдатами нашими, и были на новых территориях, на линии боевого соприкосновения, и сказать, что все эти люди, или там возьмите, там, скажем, наш отдел по благотворительности, вот владыка Пантелеймон, глава синодального отдела по благотворительности и социальному служению, вот в очередной раз сейчас находится на новых территориях, и можно даже, так сказать, почти в режиме реального времени следить за его перемещениями и встречами, вот, и поэтому я никак не могу сказать, что вот он живет такой же жизнью, как он жил там 2 года назад. И я думаю, так или иначе, нас это тоже коснулось. Я понимаю, о чем вы говорите, да, что многие люди продолжают там ходить в кафе, пить кофе и прочее. Здесь, мне кажется, с одной стороны, не нужно сходить с ума по этому поводу и говорить, ой, как же так, вот надо мне тоже что-то такое сделать. Да? С другой стороны, чувство это правильное, но ты должен понять, что ты можешь максимально эффективно сделать на своем месте. Я бы сказал, что тезис о том, что, который много раз мы возвращали в самом начале, вот там в марте, апреле прошлого года, о том, что нужно делать прежде всего хорошо свое дело, он никуда не исчез. Да. Просто надо понять вот в текущей ситуации, какое дело вот здесь сейчас, сегодня является твоим, да, и что даже привычное, вот твое там профессиональное какое-то, там, не знаю, общественное служение, да, как оно может быть развернуто сегодня, да, вот в контексте происходящих событий. И мне кажется, это и есть какое-то понимание того, как человек должен откликаться на то, что происходит.
Вот мы сказали, что не мы сказали даже сейчас, а многие уже за последние 1,5 года сказали, что мир вступил в полосу преобразований, и как раньше уже не будет, и звучат такие голоса, что эта форма, новая такая нестабильность, неопределенность, возможность войн новых и длительных, это такая новая форма стабильности и определенности. То есть нас ждет некий период, очень непохожий на то, что было раньше. И на уровне чисто личном, психологическом, у кого-то, в том числе людей христианского мировоззрения, просто возникает страх. А дети? А вот в каком мире они будут жить? А нужно ли в этот мир вообще рожать детей тогда?
К вопросу об абортах.
И это парализующее чувство страха. Вот как вам кажется, по-христиански, что ему можно противопоставить?
Ну, по-христиански очень сложно так, сидя в теплой студии, так спокойно на эту тему рассуждать, потому что мы действительно сейчас переживаем какой-то новый для себя опыт. Он болезненный и чрезвычайно чувствительные, но, видите, мы сегодня несколько раз прозвучали слова, мы сказали уже, а вот как к христианам относиться? А что, христиане вот такую малоизвестную книгу, как Библия, никогда не открывали? или читая там текст Откровения Иоанна Богослова, еще что-то, они думали, что это вот такие интересные высказывания в одной древней книжке. Вот. Ну, простите, может быть, я там сейчас безосновательно здесь немножко так какого-то сарказма, так сказать, подпустил, но это ведь и есть реальность, да? Я, кстати, сейчас вот вспоминаю, когда я в детстве, у меня была такая возможность, я там мало что понимал, но я помню, что вот Апокалипсис, когда я читал, у меня какое-то вот что-то такое неуютное в душу заходило, да? Ну, и вот в каком-то смысле я сейчас это детское чувство переживаю, понимая, что это все не книжный мир, да, который мне тогда рисовался вот просто моей такой мало что понимающей душой и окрепшим разумом, да, это вот реальность, которая действительно описана, да чего ж там политологи, историки, в общем, в одной книге, да, все это так или иначе об этом говорится. Понятно, что одно дело, когда ты читаешь и даже как-то вот настраиваешься, другое дело, это, знаете, как, помню, с отцом Александром Ткаченко, я, в Парсуне когда говорил, говорю, как подготовиться к смерти? Ну, все же сейчас... Вот, ну, он говорит, да никак. Или там к смертельной болезни. Да никак не подготовиться. Сколько бы ты ни готовился, да, когда вот наступит, вот, ну, ты все равно не понимаешь, как ты себя поведешь. Поэтому...
Это, знаете, напоминает мне, простите за такой черный юмор, в дни далекого моего школьного детства, тогда еще были в каждой школе бомбоубежища и проводились занятия как раз вот по всевозможной защите и, в частности, вот на случай ядерной войны. И поэтому у детей было очень много, целый большой фольклор, посвященный там, такой глупый, детский, со всякими страшилками. Но самое распространенное было, конечно, это ответ на вопрос, что делать, если вы слышите, что вот ядерная тревога, что делать? Заворачивайся в простыню и ползи на кладбище. Вот это как раз из советского восприятия, как готовиться.
Ну да, но при всем при том, все-таки, может, как-то, по-моему, касались этой темы, все-таки стабильность того времени или стабильность системы в то время, она во многом была связана с тем, что страх возможной войны, он был довольно таким глубоким, да, и страх, ну, я не имею в виду страх как эмоцию, да, вот люди, в том числе и находившиеся у власти, они очень хорошо понимали, что такое война.
Да, я выросла под постоянно звучащий рефрен «Только бы не было войны».
Да, ну, я, собственно, я говорю, что мы как-то вспоминали это, да, вот, скажем, тот же, вот как, может быть, послевоенная в 20 веке точка наибольшего напряжения – Карибский кризис, да, как считают многие специалисты, во многом не перешла в какую-то горячую фазу, потому что там главы государств с обеих сторон, они очень хорошо понимали, что такое война. Да? Ну, и не только главы, естественно, но весь вот истеблишмент, он имел опыт войны, даже не такой, как вот там послевоенные поколения, там песни и там фильмы и прочее, а вот непосредственное переживание. Да? И это тоже было, наверное, каким-то сдерживающим фактором. Но мы же все-таки про то, как вот христианину себя вести, ну вот, многие вещи становятся реальностью для нас. Вот, ну, ведь как, задача, как себя вести христианину, она же не задача на военное время, она на любое время. Помните, мы с вами чуть больше 2 лет назад говорили, а как себя вести христианину в пандемию? Да? А до пандемии говорили, а как себя вести христианину, когда все хорошо? Да? Вроде бы церковь никто не гонит, и в церковь никто не ходит при этом. Да? Это же, собственно, задание навсегда. Да? Значит, вот человек стал христианином, он каждый день себе задает вопрос, как мне себя вести сегодня, как мне быть, как мне сегодня вот попытаться не... Знаете, как я недавно где-то хорошую мысль прочитал о том, что вот в семинариях надо давать будущим священникам понимание того, что, конечно, то, к чему они будут призывать, и то, как они будут жить, вот между этими двумя вещами будет, ну, некий зазор, да, и задача священника стремиться к тому, чтобы он был максимально минимальным, да, между тем, о чем ты проповедуешь, и тем, как ты живешь. Но это ведь не только священников касается, да? Это касается нас, вот каждый день, собственно, и пытаться уменьшить этот зазор, независимо от обстоятельств. Они могут быть тепличные, хорошие, и без всяких войн, и катаклизмов, но душу разъедать тоже с огромной силой. Но ситуации, конечно, экстремальные, они потому экстремальные, что они активизируют многие процессы, и человек просто, может быть, более резко начинает себя вести в одну или в другую сторону. Но задача-то остается точно такой же. Вот мы сегодня прочитали, вот Константин Михайлович прочитал эту цитату, да, Александра Сергеевича Ходаковского, которую я вспомнил. Вот это христианин там на войне, да, христианин с оружием в руках. Но когда нет боевых действий, человек с оружием в руках тоже же, в общем, какие-то решает вопросы правильные, если он себя считает христианином.
Скажите, вот то, что меняется вокруг, каким-то образом смещает фокус интереса к тем темам, которые входят в ваш курс, который вы читаете студентам? У вас античность и средние века, но это очень большой временной отрезок истории человечества. Вот есть ли какое-то увеличение интереса к тем или иным периодам, или это пока никак не отражается?
Понимаете, очень интересный и правильно ставите вопрос, но ответ на него предполагает не чтение лекций, а изучение умонастроения студенчества. Это не происходит во время лекции. Во время лекции, дай бог, когда ты обращаешься, чтобы она не была постоянным монологом, да, что сегодня тяжело, ну и вообще всегда, да, и мне, собственно, и неинтересно только с монологом выступать. Так вот, во время лекции, дай бог, получить хоть какие-то ответы на вопросы, потому что там работают другие факторы. Да? Ну, вспомните просто себя. Вот сидит там 100 человек, 80, не знаю, 120. Ты задаешь какой-нибудь вопрос. Но любой нормальный студент, прежде всего, думает, чтобы не сказать какую-нибудь глупость, да? Чтобы вот как он считает. И он не понимает, что у преподавателя там другая позиция, что лучше хоть что-нибудь сказать, чем молчать. Там, но если препод при этом еще где-то может там пошутить или что-то сказать, то вдвойне не хотят. Ну, то есть там совершенно другие факторы. Поэтому у меня нет картины, которая позволила бы мне на этот вопрос ответить. Что касается моих подходов, то я, ну, поскольку я не читаю все-таки там политологических дисциплин непосредственно, то я, как правило, не обсуждаю текущие события, но, скажем, я могу вот сказать, что, чтобы совсем не было каких-то там абстракций, что, скажем, проблема самоидентичности, кризиса самоидентичности или там национальных мифологий, это не какие-то отвлеченные вопросы, да, а вот они проявляются в том числе и в текущих событиях, через разную интерпретацию которых, да, вы можете понять о разных исходных вот таких вот культурных, в широком смысле слова, корнях происходящего, да, потому что сталкиваются не только там армии и солдаты, и военные, и там, и так далее, а сталкиваются, естественно, идеологии, мифологии, ну, вот, и они, собственно, тоже находятся в состоянии борьбы. Ну, вот это актуализирует только, да, какие-то вопросы.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. И вот я хочу спросить после того, как вы скажете.
Я просто, извините, ради бога, просто чтобы не потерять мысль, вдогонку хотел сказать, что если говорить о том, вот о том, что меняется, то, может быть, не вполне в связи там даже с текущими событиями, но все-таки в связи с тем, о чем мы часто здесь говорим, а вот что из себя представляет там образование, как проблемы, существующие в образовании, проявляются в нашей жизни, вот то, над чем я много размышляю в последнее время, и то, что я вместе с другими коллегами формулирую как вот прагматизация образования, да, выливается в том числе и в то, что не только студенты, вот я приводил пример, девочка в 14 лет говорит, мне не нужна там история, литература и география, мне нужна математика, русский язык, потому что я буду управлять там папиным бизнесом, но это ведь не только проблема вот школьников и такое восприятие, а я в последнее время, а у меня бывают лекции из выступления перед взрослым поколением, да, перед там, действующими или будущими там, политиками, чиновниками и прочее, ну, в разных форматах, включая там непубличные, приглашают, спасибо большое за это. И вот я стал замечать, что, знаете, вот вопросы из серии «назовите нам три топ там, инструмента, чтобы решить ту или иную задачу», это не просто в плохих книгах по коучингу, которые, тем не менее, продаются большими тиражами, а вот ты выступаешь, и тебя аудитория хорошо принимает и нравится, и всё, а потом им стоит и говорит, а вот, ну, вот мы тут сегодня обсуждаем там проблему, не знаю, взаимоотношений, например, я сейчас так вот отталкиваюсь от реальности, но ничего не цитирую, да, отношения там местной власти и епархии. Вот дайте нам три главных, так сказать, инструмента, или там дайте нам три совета, которые нам помогут эти отношения выстроить идеальным образом. Я говорю, что, во-первых, на общий вопрос можно давать только общий ответ, да, конечно, там, старайтесь, там, будьте вежливы, да, постарайтесь понять, ну, условно говоря, все вот эти топ-советы, они покрыты пятью, по-моему, правилами Глеба Жеглова, которые есть вот в бессмертном фильме «Место встречи изменить нельзя», когда он Шарапова инструктирует, как работать со свидетелем. Ты должен усвоить работу со свидетелем. Помните, там, разговаривая с людьми, всегда улыбайся. Люди это любят. Вот универсальные советы, они Владимиром Семеновичем Высоцким устами своего персонажа прекрасно даны на все времена. А дальше можно либо конкретные ситуации разбирать, либо вот, ну, пытаться как-то самому себя образовать и воспитать, чтобы реакции у тебя вот на эти конкретные ситуации были исходя из багажа твоих знаний. А людям не нужен багаж знаний, да, им там неинтересно, что я там вспоминаю какие-то, там, провожу какие-то параллели, кто-нибудь говорит, нет, это все понятно, это все хорошо, что вы там нам рассказали, что был такой ученый Тимофей Фрисовский, ну, бог с ним, вы нам давайте вот топ-3, там три главных совета и прочее. И вот это, конечно, довольно для меня лично тревожный такой момент, то, что я могу посчитать, да, вот, собственно, ваш предыдущий вопрос, он был связан, вот как вот нам посчитать это, потому что это очень взрослые люди, это люди действующие уже, да, которые вот привыкли мыслить в инструментальной логике. Что меня здесь, так сказать, удивляет? То, что, конечно, есть вещи, ну, которые надо просто инструментально знать, есть там, ну, какие-то приемы простые, которые любой профессионал набором этим должен владеть, да, вот, не знаю, там, радиоведущий должен понимать, что делать там в прямом эфире, если гость замолчал, ну, я не знаю, миллионки, да, есть какие-то советы. А есть ситуации, которые требуют просто вот, ну, человеческого багажа, не то чтобы даже опыта, а где, знаете, там, условно говоря, вот то, что я пытаюсь сказать, то, что мне кажется важным, вот, скажем, когда я увидел, оказавшись первый раз в Сарове, что вот в доме-музее Юлия Борисовича Харитона, нашего выдающегося физика, одного из руководителей советского атомного проекта, на прикроватной тумбочке лежал томик стихов, а потом прочитал, что вот он, оказавшись на публичном чтении Маяковским своих стихов, записал у себя в дневнике, что целое море новой поэзии открылось передо мной, это было одним из самых сильных потрясений моей жизни. Я вот всегда этот пример привожу и студентам говорю, что я не хочу ни в коей мере сказать, что Харитон смог создать атомную бомбу, потому что в свое время слышал, как Маяковский читал стихи, но при всем при этом он совершенно точно не стал бы тем, если бы в свое время вот это не пережил, не записал, это не породило какую-то другую, поэтому, может быть, и не создал бы, да, может быть, и не стал бы тем, кем он стал, может быть, вообще находился бы в другом месте. А вот, и вот эти связи неочевидные, которые нельзя, да, нельзя же сказать, там, читайте Маяковского, и у вас будет все хорошо с атомным оружием, да? Ни в коей мере, но вот эти нелинейные, но важнейшие связи, ценность этого всего, вот это, у меня просто предстоит мне скоро выступление тоже на подобной такой взрослой аудитории о ценности гуманитарного знания вот в современном мире. Я буду об этом говорить, и очень надеюсь, что в ответ мне не скажут, ну, это все понятно, а вы нам, пожалуйста, вот топ-5 книг из области гуманитарного знания, которые надо прочитать, чтобы эти все вопросы закрыть. Да? Не бывает так. Это так не работает.
Ну вот при этом физик Нильс Бор, как говорят, не открыл бы принцип неопределенности, принцип дополнительности.
Да.
Неопределенности Гейзенберг. Да. Принцип дополнительности, если бы не вдохновился работами Киркегора, его вот или-или, так или иначе, ну, вот одно дополняет другое, ну, нет однозначного ответа.
Да, линейной связи здесь нет, но, конечно, думаю, что да, что здесь это все нельзя не учитывать.
Вот о чем хотел спросить. На следующей неделе пройдет 10-й международный фестиваль «Вера и слово». с 16 по 20 октября фестиваль православных медиа, православных СМИ. Очень большой церковный форум, представительный. Так я понимаю, это фестиваль, который не удалось провести из-за ковида. И он переехал, вот приехал, вот наконец-то он состоялся, то, что тогда...
Нет, он, это, у нас переехал как раз предыдущий.
А, значит, я...
На год.
Да. Вот, тем не менее, 10-й международный фестиваль. «Вера и слово» на фоне того, о чем мы говорим, повестка не может не давлеть и не определять содержание того, о чем будут говорить журналисты, специалисты по коммуникациям, представители епархиальных пресс-служб, о чем будут разговаривать люди?
Я, во-первых, хотел бы сказать, что вот, несмотря на все сложности, мы, уже зная о вот, количестве зарегистрировавшихся участников, можем сказать, что если все, Бог даст, нормально состоится по графику, более 400 участников у нас будет, собственно, как и в предыдущие годы, в том числе и то, что принято называть международным представительством. Да? Конечно, там, делегаты, которые раньше приезжали к нам из... в том числе и западноевропейских стран, конечно, прежде всего из пределов Русской Церкви, но сейчас с этим сложно, но, тем не менее, будут из Центральной Азии, из Белоруссии, конечно, с новых территорий участники. Вот, ну, действительно, вы правы, есть повестка, поэтому мы будем говорить и на происходящих событиях, но, тем не менее, поскольку все-таки форум прежде всего для работников медиа и там, шире общественников, то эти темы будут в центре. Одной из важных тем будет тема, связанная с понятием традиционной ценности, с тем, что сегодня происходит в мире, с одной стороны, с попыткой сохранить эти ценности, с другой стороны, с отказом от этих ценностей. Очень бы хотелось, как всегда это нам удавалось, с Божьей помощью, предыдущие годы провести это максимально неформально. Вот у нас все-таки вот программа, которую мы сейчас... утвердили и рассчитываем, что она так или иначе будет исполнена, она все-таки такая максимально, мне кажется, живая, полезная с любой точки зрения, там, либо каких-то обретения практических навыков обмена опытом или размышлений на важные вопросы, но там нет каких-то таких, знаете, галочных мероприятий, то есть чего-то проводимого для галочки только лишь. Вот, ну и, естественно, главным событием, как всегда, станет встреча со Святейшим Патриархом, участников фестиваля, когда у нас по традиции после вступительного слова будет возможность, какое-то время будет на вопросы. Вот, мы всегда их собираем, никогда не делаем из этого какого-то секрета. Я принципиально считаю, вот в таких случаях я противник того, чтобы люди там спонтанно задавали вопросы, люди друг друга не слышат, вопрос начинает повторяться, кто-то там переволнуется, не сможет сформулировать, поэтому мы заранее просим присылать вопросы, группируем их в том числе и по частоте, ну, потому что так или иначе темы совпадают, и мы вот те темы, которые чаще всего встречаются, мы их, то есть мы не цензурируем вопросы, но мы смотрим на то, что реально людей интересует, а не отдаемся, знаете, на волю случая, на то, кто первым добежал до микрофона. Да? Поэтому в этом смысле, да, мы готовим эти вопросы, но готовим именно исходя из реальных запросов участников. Вот. Ну, вот я надеюсь, что с Божьей помощью так нам удастся и этот фестиваль провести.
Ну, вот если на программу фестиваля посмотреть, там много панельных дискуссий, круглых столов, как бы на первый взгляд не связанных напрямую с медиа. Про традиционные ценности, про взаимодействие с государством, про помощь в реабилитации тех, кто возвращается из зоны боевых действий. То есть то, что, казалось бы, касается, в первую очередь, может, общественников, но не узко епархиальные пресс-службы или журналистов. Какое значение имеет эта тема именно для информационной повестки?
Ну, а сейчас, как с начала эпохи информационного общества, да, как это может быть не связано с медиа? Это так или иначе касается медиа, в том числе и потому, что, в общем, как правильно об этом говорить, и присутствие всех этих тем в медиа, они так или иначе присутствуют, вот какое-то, если угодно, правильное присутствие. Вот мы с вами сегодня задавались вопросами, а как христианину себя вести? Да? Медийщики, наверное, в первую очередь для них этот вопрос актуален, потому что он имеет для них не только личное, но и профессиональное измерение, потому что нам приходится про это говорить. С кем говорить, как говорить, для чего говорить. Вот, поэтому так или иначе здесь будет медийный контекст. В общем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, а как вам кажется, вот какое-то время назад, когда еще нас звали иногда на подобные мероприятия, проводить какие-то мастер-классы, вот, было ощущение, что как раз журналисты и сотрудники епархиальных пресс-служб были очень заинтересованы в общении со светскими журналистами, потому что они ощущали, что им не хватает профессионализма. Много воды утекло с тех пор, и глядя на то, что происходит со светской журналистикой, мы с прискорбием можем констатировать, что профессионализм, если не совсем приказал долго жить, то уже, в общем, где-то на подходе к такому состоянию. За это время профессионализм епархиальных журналистов вырос, остался в том же состоянии, как там лет 10 назад. Вообще что-то происходит, какие-то метаморфозы?
Безусловно, происходит. Я, знаете, приведу вам один пример. Эта ситуация на первом фестивале у нас была. Не ради того, чтобы, так сказать, выиграть время, да, потому что иногда, знаете, когда приглашаешь кого-нибудь, там, например, в данном случае журналиста выступить перед студентами, просят, чтобы что-то так методически полезное сказать, он не знает, что сказать, и начинает травить байки. Да, вот это вот. Я не с этой целью, а просто для понимания вот того, что изменилось. Первый фестиваль наш, 10-й, по-моему, год, 2010-й мы проводим, и какой-то такой у нас очень насыщенный мастер-класс по фотоделу, и выдающийся фотограф рассказывает, как, чего, как там нужно, какие-то идут профессиональные детали, там камеры, фильтры, ну что-то такое вот совершенно сногсшибательное, мы горды тем, что вот мы смогли профессионал такого уровня, и кто-то из епархии стоит, говорит, спасибо большое, говорит, все, говорит, фантастически интересно, просто, говорит, я не очень понимаю, что мне со всем этим прекрасным знанием делать, у нас даже мыльницы нет, на телефон-то они снимали, да, а мыльница, это, может быть, для тех наших слушателей, кто не помнит, это вот такие совсем непрофессиональные фотоаппараты, да, сейчас их, наверное, уже почти нет, ими не пользуются, даже одноразовые такие были, да, когда на одну пленку, ага, он говорит, у нас вообще ничего нет, вот, и каждый там сотрудник пресс-службы швец, жнец на Дуде и Греции, в общем, конечно, с этой точки зрения очень многое изменилось. Вот. И вот у меня недавно были как раз-таки архиерей одной из новых епархий на новых территориях, и мы обсуждали вот ситуацию с сайтом, мы обсуждали в том числе и то, что вот, ну, сайт мы по инерции делаем, эти сайты, ну, мы понимаем, что этот веб, там, как он, 2.0, да, он уже, в общем, умирает, да, и, в общем, сейчас нужно концентрироваться на другом, вот, и ценность этого, практическая полезность и вот отдача от какого-то, каких-то вложений, она существенно меньше, чем было раньше. Но вы абсолютно правы в том смысле, что если, вот, скажем, 90-е годы, может быть, начало нулевых, главной нашей проблемой было то, что вот есть некое профессиональное сообщество, светское, да, есть вот эти энтузиасты, дилетанты в православных СМИ, и основная задача православных СМИ – наконец-то хоть какие-то азы профессионализма обрести. В масштабе церкви я бы сказал, что ситуация сегодня иная, в том числе и благодаря, пусть неофициально церковным, но таким проектом, там, простите, не потому, что я здесь сижу, как Радио Вера, да? Я не думаю, что кому-то надо объяснять, что здесь работают профессионалы, и что мы не чувствуем никакой ущербности по сравнению с какими-то светскими радиостанциями. Пусть еще поучатся, как разговаривать о смыслах в эпоху, когда этого почти никто не умеет делать.
Аминь.
Да? Да, поищите там, не знаю, профессионалов уровня вот моих сегодняшних, так сказать, хозяев студии.
Аминь-аминь.
Да-да-да. Вот. Но это в масштабах церкви, да, на общецерковном уровне. Вот, скажем, или там канал «Спас», да, и так далее. А вот если говорить, конечно, о епархиальной, уж здесь чуть больше проблем сохраняется. Я скажу вам, почему. Не буду здесь, так сказать, скрывать сердце моего боль, да. Одна из главных причин – это очень большая текучка кадров. А вот мы многократно замечали, вот даже у нас есть чаты, да, с коллегами епархиальными, и они, ну, нередко обновляются довольно быстро, в том смысле, что меняются люди. И вот мы в свое время, помимо фестивалей, да сейчас это тоже делаем, проводили курсы, ну, повышения квалификации, знаете, что-то такое вот подобное. И вот только ты научишь, да, только ты меняешься, так сказать, знаниями и с какими-то коллегами епархиальными, проходит год, а там уже раз и состав пресс-службы поменялся, или руководитель поменялся, и так далее. И это не единственная проблема, может быть, даже не главная, но это то, что вот я готов сразу назвать, то, что усложняет вот эту задачу, да, нашу. Мне в каком-то смысле проще, потому что это как-то волей-неволей воспроизводит модель институтскую, где студенты...
их выучишь, они уже ушли.
Да, они уже ушли, да. Но все-таки, если для вуза это естественно, то для действующей пресс-службы это может быть весьма болезненно. Вот это связано с целым рядом причин. Иногда с, может быть, недостаточным пониманием важности этого служения со стороны управления епархией. Иногда это связано с, в том числе и с финансовыми проблемами, да, и невозможностью там как-то это все серьезно зафинансировать на должном уровне. Ну, есть целый ряд, конечно, проблем. Вот. Но в целом я при этом могу сказать, что даже, вот скажем, уровень того, кого мы сейчас называем интернет-миссионерами, стараясь уйти от такого все-таки, наверное, для кого-то неприемлемого названия священник-блогер, да, вот уровень этих людей, в том числе находящихся в разных епархиях, он довольно высокий. И с точки зрения понимания ими законов или отсутствия законов в современном медиаобществе, приемов, которыми они пользуются, я бы не сказал, что они уступают, вот знаете, такому, ну, даже не среднестатистическому блогеру, а вот, в принципе, блогеру-профессионалу светскому, да, просто в силу того, что для них закрыт ряд каких-то приемов, да, они не могут это использовать как священники. Но если мы возьмем каких-то топовых священников, повторяю, не обязательно, так сказать, московских, да, то мы увидим, что у них очень высокий уровень, большое количество подписчиков, и они сами могут проводить мастер-классы, в том числе и для каких-то там светских коллег вполне себе.
Но какого-то общего курса там, я не знаю, повышение квалификации.
У нас есть, мы постоянно это проводим, да, просто для где-то для каких-то выбранных групп, да, это есть, конечно.
А что больше спросом сейчас пользуется?
Вы имеете в виду в плане...
В плане повышения квалификации. Кто больше всего жаждет повысить свою квалификацию из них?
Ну, я бы сказал так, что спросом, конечно, пользуется, вот есть запрос, он, кстати, тоже лежит в области вот этой вот прагматизации образовательных процессов, да, топ-3, топ-10, конечно, как быстро и эффективно простроить коммуникацию в социальных сетях на уровне епархии. Здесь тоже есть естественные ограничения, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что социальные сети, они... те принципы, на которых они устроены и развиваются, они все-таки не предполагают, как правило, да, что у официальных структур, да, будут какие-то большие там аудитории, постоянная обратная связь и прочее, потому что все-таки социальные сети танцуют от личности всегда, а структуры, ну, вот, обезличенные структуры, это всегда, всегда сложно, да, неважно, завел ты там, ты можешь во всех социальных сетях завести там странички, условно говоря, епархии, да, но сделать так, чтобы она там была такая же, как страница конкретного человека, очень сложно, ну, понятно. Это как даже если взять вот, собственно, медиа, вот возьмите там, допустим, телеграм-канал какого-нибудь СМИ и личный телеграм-канал главного редактора этого СМИ, вы увидите, что второй будет, конечно, гораздо, ну, живее, да, и там, и не исключено, кстати, что там может быть больше подписчиков, мы с вами столкнулись с этим феноменом, да, когда у нас сегодня есть блогеры в том же телеграме, количество подписчиков которых сильно больше, чем количество подписчиков у, например, информационных агентств в телеграме, да, или каких-то других крупных СМИ. Это вот тоже такое явление, да.
А насколько существует, как вам кажется, такое явление, как Телеграм православия, или можно вместо Телеграм поставить любую другую социальную сеть? Что я имею в виду? У меня есть свое отрывочное наблюдение, но, впрочем, не единичное, что есть люди, которые не очень глубоко церковные, скорее просто интересующиеся, которые при этом подписаны на нескольких священников в разных социальных сетях, и, в принципе, это для них и есть некое православие. То есть для них есть то, как они реализуют свою потребность знакомиться с православием, принадлежать к православию и так далее. Дай бог, когда это переходит в реальное воцерковление и в то, что человек становится прихожанином конкретного прихода. Опять же, вопрос о степени. Но вот то, что для человека православие – это то, что он воспринимает из социальной сети от конкретного батюшки одного, двух или трех, со всеми особенностями этого батюшки, со всем тем, что он использует какие-то иногда примеры, что-то провокативное, чтобы как-то привлечь внимание, что это неизбежно в чем-то и развлечение тоже. Вот что вы обо всем этом думаете?
Ну, я думаю, что здесь есть как минимум два измерения. Одно, оно может быть не новое, это было всегда. И это пересекается, вот когда вы сказали об особенностях конкретного батюшки, это пересекается с тем, что мы многократно можно было наблюдать, например, скажем, когда в какой-нибудь там московской или санкт-петербургской семинарии на первый курс набирают ребят, приехавших из разных городов и весей нашей необъятной родины и даже дальше, да, с разных стран, где существует наша церковь, разных земель, и каждый приехавший, если вот его опыт православия связан там с его городом или деревней, тем более, да, то, конечно, в его понимании православие – это то, что он видел у своего приходского батюшки, а он больше ничего и не видел. Да. Это так было всегда, сегодня эта особенность, вот вы сказали, это типологически та же самая особенность. Вот ты подписан на трех священников, или там на одного, или на двух, ты сейчас вот это православие. Или там ты можешь сказать, что это хорошее православие, плохое, хорошее ты, значит, подписан, на плохое ты не подписан. Вот, понятно, что это вот в этом ничего нового нет, это просто специфика среды, другая. Вот. А если другое измерение брать, мне кажется, более важное отчасти, да, это то, что для тебя, что ты ищешь в своей вере. Наверное, отчасти это тоже не новое, потому что, ну, в доинтернетовскую эпоху это могли быть там чаепития после богослужения, которые для человека, например, в храме, да, в общине, важная, кстати, очень вещь, это чаепитие, да, но они могли быть смысловым центром его прихода в храм, и он даже мог там к концу службы пришел там со всеми поздоровался и по чайку там, да, или там книжки какие-то, да, вот я вот помню очень хорошо на своем примере, что до поры до времени я считал, что, ну, я же читаю там, не знаю, Флоренского, Флоровского, даже, а какое мне еще? Вот все мое православие, вот в чем моя вера? Вот в том, что читаю, знаю, цитирую бодро, да. А потом вдруг неожиданно в один день там один преподаватель ему сказал, что а как вот там, в храм-то не ходить? И у меня раз этот мир и перевернулся. А есть еще более глубокая вещь. Вот у меня сейчас вышел подкаст на Первом канале, где гостями были Бутусов и Белов, наши замечательные легендарные рок-музыканты. И я там, так знаете, так отчасти легкомысленно задал вопрос, на который получил такой ответ, который у меня даже в момент записи в студии так немножко, когда я говорю, ну вот, друзья, вот все-таки вот ваш путь к вере, он был, вот это частный случай общего пути нашего поколения, сказал я, вот я там такой университетский мальчик, у меня там, начиная со школьной скамьи, вот было там, допустим, Достоевский, русская религиозная философия, и ты понимаешь, что надо идти в церковь. Вот ваш путь, вот он такой же был, или чем он там отличался, сказал я с легкостью необыкновенной. И Алексей Николаевич Белов так посмотрел как-то грустно сквозь меня, он сказал, нам еще иногда приходилось спускаться в ад. Это было очень сильно. Вот, то есть, вот этот опыт, да, возвращаясь к вашему вопросу, то есть, вот есть те, кто с невообразимой легкостью там прыгает из одного телеграм-канала в другой, а есть те, кто сегодня, да, кому еще иногда приходится спускаться в ад. Вот, и их вера связана вот с опытом сопротивления этому и безусловным стремлением вырваться из этого ада.
В свое время делал интервью с Бутусовым для журнала «Фома» и тоже так сказал ему, что вот ваша биография в этом, употребляя метафору, варились в этом рок-котле, вот это, в этой культуре. Он так говорит, ну да, вот вы сказали рок-котел, у меня сразу, говорит, Шлаг Геннадьевич, такие ассоциации какие-то босховские. Вот котел, в нем люди варятся. Ну, вот так примерно и жили. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».